Я воротился в комнату в раздумье. Могло быть, что я грешил, но мне именно казалось, что ей как будто тяжело было мое гостеприимство, и что она всячески хотела доказать мне, что живет у меня недаром. «В таком случае, какой же это озлобленный характер?» — подумал я. Минуты две спустя вошла и она, и молча села на свое вчерашнее место на диване, пытливо на меня поглядывая. Между тем я вскипятил чайник, заварил чай, налил ей чашку и подал с куском белого хлеба. Она взяла молча и беспрекословно. Целые сутки она почти ничего не ела. «Вот и платьице хорошенькое запачкало веником», — сказал я, заметив большую грязную полосу на подоле ее юбки. Она осмотрелась и вдруг, к величайшему моему удивлению, отставила чашку, ущипнула обеими руками, по-видимому, хладнокровно и тихо кисейное полотнище юбки и одним взмахом разорвала его сверху донизу. Сделав это, она молча подняла на меня свой упорный, сверкающий взгляд. Лицо ее было бледно. «Что ты делаешь, Елена?» — закричал я, уверенный, что вижу перед собою сумасшедшую. «Это нехорошее платье!» — проговорила она, почти задыхаясь от волнения. «Зачем вы сказали, что это хорошее платье? Я не хочу его носить!» — вскричала она вдруг, вскочив с места. «Я его изорву! Я не просила ее рядить меня! Она меня нарядила сама, насильно! Я уж разорвала одно платье! Разорву и это! Разорву! Разорву! Разорву!» И она с яростью накинулась на свое несчастное платьице, и в один миг она изорвала его чуть не в клочки. Когда она кончила, она была так бледна, что едва стояла на месте. Я с удивлением смотрел на такое ожесточение. Она же смотрела на меня каким-то вызывающим взглядом, как будто и я был тоже в чем-нибудь виноват перед нею. Но я уже знал, что мне делать. Я положил, не откладывая, сегодня же утром купить ей новое платье. На это дикое, ожесточенное существо нужно было действовать и добротой. Она смотрела так, как будто никогда и не видывала добрых людей. Если она уж раз, несмотря на жестокое наказание, изорвала в клочки свое первое такое же платье, то с каким же ожесточением она должна была смотреть на него теперь, когда оно напоминало ей такую ужасную недавнюю минуту? На толкучем можно было очень дешево купить хорошенькое и простенькое платьице. Беда была в том, что у меня в ту минуту почти совсем не было денег. Но я еще накануне, ложась спать, решил отправиться сегодня в одно место, где была надежда достать их, и как раз приходилось идти в ту самую сторону, где толкучие. Я взял шляпу. Елена пристально следила за мной, как будто чего-то ждала.
«Вы опять запрете меня?» — спросила она, когда я взялся за ключ, чтобы запереть за собой квартиру, как вчера и третьего дня.
«Друг мой», — сказал я, подходя к ней, — «не сердись за это. Я потому запираю, что может кто-нибудь прийти. Ты же больная, пожалуй, испугаешься. Дай Бог знает, кто еще придет. Может быть, Бубнова вздумает прийти». Я нарочно сказал ей это. Я запирал ее, потому что не доверял ей. Мне казалось, что она вдруг вздумает уйти от меня. До времени я решился быть осторожнее. Елена промолчала. И я таки запер ее и в этот раз.
Я знал одного антрепренера, издававшего уже третий год одну многотомную книгу. У него я часто доставал работу, когда нужно было поскорей заработать сколько-нибудь денег. Платил он исправно. Я отправился к нему, и мне удалось получить 25 рублей вперед с обязательством доставить через неделю компилятивную статью. Но я надеялся выгадать время на моем романе. Это я часто делал, когда приходила крайняя нужда. Добыв денег, я отправился на Толкучий. Там скоро я отыскал знакомую мне старушку-торговку, продававшую всякое тряпье. Я ей рассказал примерно рост Елены, и она мигом выбрала мне светленькое, ситцевое, совершенно крепкое и не более одного раза мытое платьице за чрезвычайно дешевую цену. Кстати уж, я захватил и шейный платочек. Расплачиваясь, я подумал, что надо же Елене какую-нибудь шубейку, мантильку или что-нибудь в этом роде. Погода стояла холодная, а у ней ровно ничего не было. Но я отложил эту покупку до другого раза. Елена была такая обидчивая, гордая. Господь знает, как примет она и это платье, несмотря на то, что я нарочно выбирал как можно проще и неказистее, самое буднишнее, какое только можно было выбрать. Впрочем, я все-таки купил две пары чулок, нитяных и одни шерстяные. Это я мог отдать ей под предлогом того, что она больна, а в комнате холодно. Ей надо было тоже белья. Но все это я оставил до тех пор, пока поближе с ней познакомлюсь. Зато и купил я старые занавески к кровати, вещь необходимую, и которая могла принести Елене большое удовольствие. Со всем этим я воротился домой уже в час пополудни. Замок мой отпирался почти неслышно, так что Елена не сейчас услыхала, что я воротился. Я заметил, что она стояла у стола и перебирала мои книги и бумаги. Услышав же меня, она быстро захлопнула книгу, которую читала, и отошла от стола, вся покраснев. Я взглянул на эту книгу. Это был мой первый роман, изданный отдельной книжкой, и на заглавном листе которого выставлено было мое имя.
«А сюда кто-то без вас стучался», — сказала она таким тоном, как будто подразнивая меня, «зачем, дескать, запирал?»
«Уж не доктор ли?» — сказал я. «Ты не окликнула его, Елена?»
«Нет».
Я не отвечал. Взял узелок, развязал его и вынул купленное платье. «Вот, друг мой, Елена», — сказал я, подходя к ней, — «в таких клочьях, как ты теперь, ходить нельзя. Я и купил тебе платье буднишнее, самое дешевое, так что тебе нечего беспокоиться. Оно всего 1 рубль 20 копеек стоит. Носи на здоровье». Я положил платье подле нее. Она вспыхнула и смотрела на меня некоторое время во все глаза. Она была чрезвычайно удивлена, и вместе с тем мне показалось, ей было чего-то ужасно стыдно. Но что-то мягкое, нежное засветилось в глазах ее. Видя, что она молчит, я отвернулся к столу. Поступок мой, видимо, поразил ее, но она с усилием превозмогла себя и сидела, опустив глаза в землю. Голова моя болела и кружилась все более и более. Свежий воздух не принес мне ни малейшей пользы. Между тем надо было идти к Наташе. Беспокойство мое об ней не уменьшалось со вчерашнего дня, напротив, возрастало все более и более. Вдруг мне показалось, что Елена меня окликнула. Я обратился к ней.
«Вы, когда уходите, не запирайте меня», — проговорила она, смотря в сторону, и пальчиком теребя на диване по кромку, как будто бы вся была погружена в это занятие.
«Я от вас никуда не уйду».
«Хорошо, Елена, я согласен. Но если кто-нибудь придет чужой, пожалуй, еще Бог знает кто.
Так оставьте ключ мне, я и запрусь изнутри. А будут стучать, я и скажу, нет дома».
И она с лукавством посмотрела на меня, как бы приговаривая: «Вот ведь как это просто делается».
«Вам кто белье моет?» —
спросила она вдруг, прежде чем я успел ей отвечать что-нибудь.
«Здесь, в этом доме, есть женщина».
«Я умею мыть белье».
«А где вы кушанье вчера взяли?»
«В трактире».
«Я и стряпать умею. Я вам кушанье буду готовить».
«Полно, Елена, ну что ты можешь уметь стряпать? Все это ты не к делу говоришь».
Елена замолчала и потупилась. Ее, видимо, огорчило мое замечание. Прошло, по крайней мере, 10 минут. Мы оба молчали.
«Суп»,
— сказала она вдруг, не поднимая головы.
«Как суп? Какой суп?» — спросил я, удивляясь.
«Суп умею готовить. Я для маменьки готовила, когда она была больна. Я и на рынок ходила».
«Вот видишь, Елена, вот видишь, какая ты гордая!» — сказал я, подходя к ней и садясь с ней на диван рядом. «Я с тобой поступаю, как мне велит мое сердце. Ты теперь одна, без родных, несчастная. Я тебе помочь хочу. Так же бы и ты мне помогла, когда бы мне было худо. Но ты не хочешь так рассудить. И вот тебе тяжело от меня самый простой подарок принять. Ты тотчас же хочешь за него заплатить, заработать, как будто я Бубнова, и тебя попрекаю. Если так, то это стыдно, Елена».
Она не отвечала. Губы ее вздрагивали. Кажется, ей хотелось что-то сказать мне, но она скрепилась и смолчала. Я встал, чтобы идти к Наташе. В этот раз я оставил Елене ключ, прося ее, если кто придет и будет стучаться, окликнуть и спросить, кто такой. Я совершенно был уверен, что с Наташей случилось что-нибудь очень нехорошее, а что она до времени таит от меня, как это и не раз бывало между нами. Во всяком случае, я решился зайти к ней только на одну минутку, иначе я мог раздражить ее моею назойливостью.
Так и случилось. Она опять встретила меня недовольным жестким взглядом. Надо было тотчас же уйти, а у меня ноги подкашивались.
«Я к тебе на минутку, Наташа», — начал я. «Посоветоваться. Что мне делать с моей гостьей?» Я начал поскорее рассказывать все про Елену. Наташа выслушала меня молча.
«Не знаю, что тебе посоветовать, Ваня», — отвечала она. «По всему видно, что это пристранное существо. Может быть, она была очень обижена, очень напугана. Дай ей, по крайней мере, выздороветь».
«Ты ее хочешь к нашим?»
«Она все говорит, что никуда от меня не пойдет. Да и Бог знает, как там ее примут, так что я и не знаю».
«Ну, что, друг мой, как ты? Ты вчера была как будто нездорова», —
— спросил я ее рабея.
«Да, у меня и сегодня что-то голова болит», — отвечала она рассеянно. «Не видал ли кого из наших?»
«Нет, завтра схожу. Ведь вот завтра суббота».
«Ну так что же,
вечером будет князь?»
«Так что же, я не забыла».
«Нет, я ведь только так». Она остановилась прямо передо мной и долго и пристально смотрела мне в глаза. В ее взгляде была какая-то решимость, какое-то упорство, что-то лихорадочное, горячечное.
«Знаешь что, Ваня, — сказала она, — будь добр, уйди от меня. Ты мне очень мешаешь».
Я встал с кресел и с невыразимым удивлением смотрел на нее.
«Друг мой, Наташа, что с тобой? Что случилось?» — вскричал я в испуге. «Ничего не случилось. Все, все, завтра узнаешь, а теперь я хочу быть одна. Слышишь, Ваня, уходи сейчас. Мне так тяжело смотреть на тебя».
«Но скажи мне, по крайней мере, все, все, завтра узнаешь. О, Боже мой, да уйдешь ли ты?» Я вышел. Я был так поражен, что едва помнил себя. Мавра выскочила за мной в сени.
«Что? Сердится?» — спросила она меня. «Я уж и подступиться к ней боюсь».
«Да, что с ней такое?»
«А то, что наш-то третий день носу к нам не показывал».
«Как? Третий день?» — спросил я в изумлении. «Да она сама вчера говорила, что он вчера утром был, да еще вчера вечером хотел приехать».
«Какое вечером? Он и утром совсем не был. Говорю тебе, с третьего дня глаз не кажет. Неужто сама вчера сказывала, что утром был?»
«Сама говорила».
«Ну, — сказала Мавра в раздумье, — значит, больно ее задело, когда уж перед тобой признаться не хочет, что не был. Ну, молодец!»
«Да что ж это такое?» — вскричал я.
«А то такое, что и не знаю, что с ней делать!» — продолжала Мавра, разводя руками. «Вчера еще было меня к нему посылала, да два раза с дороги воротила, а я сегодня так уж и со мной говорить не хочет. Хоть бы ты его повидал, а? Я уж и отойти от нее не смею».
Я бросился вне себя вниз по лестнице.
«К вечеру-то будешь у нас!» — закричала мне вслед Мавра. «Там увидим!» — отвечал я с дороги. «Я, может, только к тебе забегу и спрошу, что и как, если только сам жив буду».
Я действительно почувствовал, что меня как будто что ударило в самое сердце. Я отправился прямо к Алёше. Он жил у отца, в Малой Морской. У князя была довольно большая квартира, несмотря на то, что он жил один. Алёша занимал в этой квартире две прекрасные комнаты. Я очень редко бывал у него, до этого раза всего, кажется, однажды. Он же заходил ко мне чаще, особенно сначала, в первое время его связи с Наташей. Его не было дома. Я прошел прямо в его половину и написал ему такую записку. «Алеша, вы, кажется, сошли с ума. Так как вечером во вторник ваш отец сам просил Наташу сделать вам честь быть вашей женою. Вы же этой просьбе были рады, чему я свидетелем. То согласитесь сами, ваше поведение в настоящем случае несколько странно. Знаете ли, что вы делаете с Наташей? Во всяком случае, моя записка вам напомнит, что поведение ваше перед вашей будущей женою в высшей степени недостойно и легкомысленно. Я очень хорошо знаю, что не имею никакого права вам читать наставления, но не обращаю на это никакого внимания. Постскриптум. О письме этом она ничего не знает, и даже не она мне говорила про вас. Я запечатал записку и оставил у него на столе. На вопрос мой слуга отвечал, что Алексей Петрович почти совсем не бывает дома, и что и теперь воротится не раньше, как ночью перед рассветом. Я едва дошел домой. Голова моя кружилась, ноги слабели и дрожали. Дверь ко мне была отворена. У меня сидел Николай Сергеевич Ихменев и дожидался меня. Он сидел у стола и молча с удивлением смотрел на Елену, которая тоже с не меньшим удивлением его рассматривала, хотя упорно молчала. «То-то, — думал я, — она должна ему показаться странною».
«Эх, вот, брат, целый час жду тебя, и, признаюсь, никак не ожидал тебя так найти», —
продолжал он, осматриваясь в комнате и неприметно мигая мне на Елену. В глазах его изображалось изумление, но, вглядевшись в него ближе, я заметил в нем тревогу и грусть. Лицо его было бледнее обыкновенного.
«Садись-ка, садись!» — продолжал он с озабоченным и хлопотливым видом. «Вот, спешил к тебе, дело есть. Да что с тобой? На тебе лица нет».
«Не здоровится. С самого утра кружится голова».
«Ну, смотри, этим нечего пренебрегать. Простудился, что ли?»
«Нет, просто нервный припадок. У меня это иногда бывает. Да вы-то здоровы ли?»
«Ничего, ничего, это так, сгоряча. Есть дело, садись».
Я придвинул стул и уселся лицом к нему у стола. Старик слегка нагнулся ко мне и начал полушепотом.
«Смотри, не гляди на нее и показывай вид, как будто мы говорим о постороннем. Это что у тебя за гостья такая сидит?»
«После вам все объясню, Николай Сергеевич. Это бедная девочка, совершенная сирота, внучка того самого Смита, который здесь жил и умер в кондитерской».
«А-а-а! Так у него была и внучка. Ну, братец, чудак же она. Как глядит, а! Просто говорю, еще бы ты минут пять не пришел, я бы здесь не высидел, на силу отперла, и до сих пор ни слова. Просто жутко с ней, на человеческое существо не похоже. Да как она здесь очутилась? А, понимаю, верно, к деду пришла, не зная, что он умер».
«Да, она была очень несчастна. Старик еще, умирая, об ней вспоминал».
«Каков дед, такова и внучка. Ну, после все это мне расскажешь. Может быть, можно будет и помочь чем-нибудь, так чем-нибудь, коль уж она такая несчастная. Ну, а теперь нельзя ли, брат, ей сказать, чтобы она ушла? Потому что поговорить с тобой надо серьезно».
«Да уйти-то ей некуда. Она здесь и живет». Я объяснил старику, что мог, в двух словах, прибавив, что можно говорить и при ней, потому что она дитя.
«А да, ну да, конечно, дитя. Только ты, брат, меня ошеломил. С тобой живет, Господи, Боже мой.
И старик в изумлении посмотрел на нее еще раз. Елена, чувствуя, что про нее говорят, сидела молча, потупив голову и щипала пальчиками по кромку дивана. Она уже успела надеть на себя новое платьице, которое вышло ей совершенно впору. Волосы ее были приглажены тщательнее обыкновенного, может быть, по поводу нового платья. Вообще, если б не странная дикость ее взгляда, то она была бы премиловидная девочка.